А теперь подумай, много ли толстый бургомистр, заносчивый граф или едва умеющий читать приходской священник понимают в кинжалах стражей?»
С этими словами он достал из сумки клинок с сапфиром на рукояти и протянул мне. «Копия», — после беглого осмотра сказал я.
«Верно, но это определит лишь опытный глаз. Всех остальных смутит звездчатый сапфир, который, признаемся честно, не такая уж и редкость».
Я потер щетинистый подбородок. «Ты хочешь меня убедить, что орден помогает темному колдуну?»
«Орден или кто-то из состоящих в нем. Например, лучший друг марграфа Валентина, господин Александр, хорошо тебе знакомый по событиям в Вионе. Если законники не могут воспользоваться вашими кинжалами сами, это не означает, что они не найдут, куда их пристроить».
И мы вновь утыкаемся в стену, колдун. «Мой вопрос, какая в этом выгода, никуда не делся? Я не жалую законников, но все же не поверю в их желание распахнуть врата ада и устроить конец для всего света. С какой стати вырвавшиеся из пекла черти не начнут им вредить?» Вальтер по-приятельски поздоровался с двумя проходившими мимо нас стражниками и лишь после ответил.
«Гляжу, ты уже веришь, что врата, которые могут открыть кинжалы, не просто глупая сказка».
«Не верю», — отрезал я. «Но это весомый контраргумент в твоей нелепой истории». Он улыбнулся, но глаза его стали злыми и раздраженными.
«Спорю на дукат, что законники не знают о том, что клинки могут открыть врата. Тот, кто сплавляет кинжалы кузнецу, делает малые пакости, даже не подозревая о большой. К примеру, он не против, чтобы у братства было много работы, как тогда в Шосси, и надеется, что несколько темных кинжалов дискредитируют стражей, которые просто не справятся с валом темных душ. Разве это не выгодно ордену? Паникующее население, недовольные князья, новые вольности, усиление, власть — это одна из версий. Другая — он банально зарабатывает на этом. Людям, знаешь ли, нужно золото. А некоторым людям его требуется как можно больше. И, наконец, третье. Кристина считает, что кузнец отдал кинжал, чтобы проверить его работу. Я не согласен с этим. Тот, кто создает такое, знает, что выходит из-под его молота. По мне, так это была плата за клинки стражей, которые ему нужны.
Я знаю о двух темных кинжалах. Один забрала у законников Кристина, другой — церковь у курьера, направляющегося в латку. Он выглядел удивленным.
— Серьезно? — В первый раз слышу. — У тебя точные сведения?
— Да.
— Когда это случилось?
— Не могу сказать.
— Возможно, еще при жизни господина Александра, любившего гостить у марграфа, — пробормотал тот. — Где кинжал теперь?
— Уничтожен клириками.
— Теперь мне понятно, как они вышли на кузнеца.
Он отвернулся, собираясь уходить, и бросил через плечо.
«Кристина просила передать, чтобы ты пришел через пару часов в аптеку!»
«Эй, колдун!» — остановил я его. «Ни один человек не меняется настолько быстро. С чего это ты стал таким любезным?»
«Любезным?» — он скривил угол рта. «Ты меня с кем-то спутал, страж. Я говорю с тобой лишь потому, что мне может понадобиться твоя помощь. Иначе никаких разговоров бы не получилось.
Ответь мне всего лишь на два вопроса, а затем можешь катиться к черту.
Вечером.
Нет, сейчас. В его глазах было целое море гнева. Я видел, как он сжал кулаки, но тут же расслабился и неискренне улыбнулся.
Ладно, проще все закончить сейчас. Валяй.
Марграф Валентин собирал кинжалы. Для кого?
Александра его неизвестные мне друзья внушили марграфу, что тот обретет бессмертие. На самом деле законники просто использовали его возможности для сбора оружия братства. Второй вопрос.
Кинжал, который ты едва не украл в Леветте. Для чего нужен он?
Протянул колдун, и было видно, что ему неприятно вспоминать о той неудаче. для обмена. Один коллекционер желал себе такую игрушку в обмен на безделушку».
«Какую безделушку?» Как назло, навстречу мне шел еще один патруль стражи, и Вальтер воспользовался этим, отодвинув меня плечом.
«Приходи к Кристине, узнаешь».
«То есть ты получил ее? Нашел другой клинок?»
«Мне пора, Ваннермайн».
Я дал ему пройти, потому что и так уже знал, чей кинжал он использовал и на что его хотел поменять.
«Поражаюсь твоему терпению. Другой, не зная тебя, назвал бы это слабохарактерностью. Ну, после того, что сделал этот хмырь».
Проповедник посмотрел на меня по-стариковски хитро. «Но ты меня знаешь, и...» Я предоставил ему закончить фразу.
«Ты обуздал эмоции и решил не пугать крысу, пока она не приведет тебя к зернохранилищу».
«Скорее уж змею, пока та не покажет, где ее кладка». Проповедник погрозил мне пальцем.
«Змея может и укусить, а ее яд опасен. Помню, в моей деревне один пастух...»
«Меня больше интересует та важная новость, которая всего минуту назад занимала все твое воображение».
«Она тебя удивит. Знаешь, как зовут кардинала, который прибывает в Круса, чтобы провести торжественное богослужение? Твой старый друг Урбан».
Я даже остановился. Неприятное известие, если честно. Кардинал Урбан в городе, а рядом Вальтер. Как бы ни случилось второго Виона.
Тот человек из ордена, Александр, мертв.
И все равно мне это не нравится. Я вышел на большую круглую площадь, на которой летом во время празднования устраивали знаменитые пятиминутные скачки. Сейчас здесь горели костры, были разбиты палатки. Паломники, те счастливчики, кого пустили в город, жили прямо на улице, ожидая своей очереди прикоснуться губами к святому следу. Возле одной из вязанок хвороста, вытянув ноги, сидела пугало.
«Вот это встреча!» — пробубнил проповедник. «Не хочешь прочитать ему нотацию за то, что он разодрало дневник бургомистра? Иначе в следующий раз оно украдет у тебя исподнее и спалит в огне».
«А если не прочитать ему нотацию, я сэкономлю целую минуту времени, потому что итоговый результат будет один и тот же. Оно все равно пропустит мои слова мимо ушей. К тому же мне следует заглянуть в аптеку».
«Ты все равно ничего от них не добьешься».
«Но хотя бы узнаю, каким образом они хотят поймать кузнеца».
«Такая же бесполезная трата времени, как убеждать пугало оставаться паинькой».
Ни тот, ни другой не захотели быть моими сопровождающими, так что я оставил их на площади слушать людскую болтовню. Аптека оказалась закрыта, ставни опущены, но в окне второго этажа горел свет. Я постучал, а мне открыл седобородый аптекарь.
«О, господин страж, мы уж думали, вы не придете!»
Он благосклонно кивнул, впуская меня. Старик выглядел нервным и напряженным. За всей этой любезностью скрывался какой-то суетливый страх. Это ничуть не внушило мне доверия.
«Людвиг, хорошо, что ты вернулся!»
Кристина стояла на лестнице и улыбалась, не скрывая, что рада меня видеть.
«Идем, я познакомлю тебя с остальными».
В комнатах, которые она снимала, горели свечи. Два стола оказались сдвинуты, и за ними разместились люди. Когда я вошел, на мне сосредоточилось внимание всех присутствующих.
«Позвольте познакомить вас с господином Ваннермайеном, друзья», — обратилась Кристина к четверым незнакомцам. «Он страж, как и я, один из лучших в моем поколении». «А это люди, которые, как и мы с Вальтером, желают раз и навсегда покончить с темным кузнецом».
Целая компания сумасшедших мечтателей, желающих спасти мир.
«Мэтр Филипп», — представила она аптекаря, — «он занимается алхимией и был настолько любезен, что оказал нам гостеприимство».
Старик суетливо поклонился и, плюхнувшись на стул, стал помешивать ложечкой в стакане с каким-то варевом, то и дело громко звякая о тонкую стеклянную стенку.
«Адиль Аль-Джума, представитель Лавендусского союза в своих землях».
Тюрбан на бритой голове делал тощего хакжита похожим на странный лесной гриб. Глаза были подведены сурьмой.
«Он оказал нам неоценимую услугу», —